Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Олегом Моисеевым, руководителем Московского городского отделения общероссийского объединения «Общее дело». Добрый день, Олег Олегович.
Добрый день.
В предыдущей программе вы очень подробно рассказали о направлениях деятельности вашей организации. Я хотел сегодня поговорить о деталях. Одна из форм вашей работы – это встреча с детьми и с молодежью. Вот вы приходите в школу по приглашению директора школы, собирается какое количество ребят, насколько эффективно, например, общаться там с сотней, или же это должно быть 10-15 человек, как строится ваш разговор, это лекция или это беседа, и как, главное, реагируют дети на ваши слова?
Это всегда беседа, это никогда не монолог, ни в коем случае. Потому что занять экспертную позицию – это всегда проигрышно. То есть встать отдельно от аудитории, попытаться доносить какие-то умные мысли с использованием специальной терминологии. Сегодня, я почему говорю об этом, сегодня очень многие специалисты совершают такие фатальные, на мой взгляд, ошибки, потому что дети такого формата работы не принимают. Наша задача – наладить с детьми взаимодействие. Неважно, сколько их, самая маленькая моя аудитория – это 3 человека. А самая большая – это 762 человека, значит, во Владимирской области, танковая часть в деревне Пакино. Вот, там собрали такую аудиторию. У нас там проходил цикл мероприятий. Действительно имеет определенную специфику такая работа. Понятно, что работать с 3 людьми гораздо проще, чем на огромной аудитории эмоционально, да, потому что очень серьезные эмоциональные затраты. Вместе с тем, я считаю, что мы должны работать от запроса. Нам необходимо работать с любой аудиторией и быть готовым к работе с любой аудиторией. Это очень важно. Я не могу сказать, что есть какие-то ограничения. Если в этой аудитории 762 человека до всех дошли мои слова, значит, я справился. Также точно и с 3. Если мы в нашей беседе смогли найти общий язык, прекрасно. У меня есть очень много техник моих авторских, которые я использую. В основном это направление креативной профилактики, это предметно-образные техники, которые я постоянно показываю, да, и что-то использую для того, чтобы втянуть аудиторию в процесс взаимодействия. Приходя в аудиторию, в любую, неважно, кто в этой аудитории находится, причем очень важно, чтобы эта аудитория вовлекалась в процесс, чтобы они чувствовали себя полноценными участниками процесса, потому что если они этого не чувствуют, а выступают только как зрители, ну, знаете, как старая китайская поговорка: «Расскажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню, дай мне попробовать, и я научусь». Вот я стараюсь дать попробовать именно в процессе взаимодействия. То есть, если мы говорим о профилактике, да, что такое дать попробовать? Я, конечно, не предлагаю им ничего попробовать из того, от чего я пришел их предостеречь. Я предлагаю работать с теми образами, которые я им приношу. Я предлагаю самим осознать проблематику зависимости. Это называется развитие критического мышления. То есть через развитие критики, через развитие критического отношения к этим процессам, через раскрытие этих процессов как таковых. Многие фильмы нашей организации изначально назывались «Секреты манипуляции». То есть наша задача – дать понимание, какова эта манипуляция, как она выглядит изнутри. И если человек с ней разбирается, он вырабатывает у себя информационный иммунитет, определенную защиту, которая позволяет ему покинуть группу риска.
Я помню, в предыдущую нашу встречу на меня произвело сильное впечатление ваш рассказ, который, как вы на тот момент говорили, вы часто используете во встречах, в том числе и со школьниками, если я правильно помню, про своих одноклассников. Давайте воспроизведем, о чем речь и как это действительно работает ли до сих пор.
Конечно, это работает. К сожалению, папка с фотографиями моих одноклассников, друзей, знакомых, родственников, она увеличилась. В нее теперь включаются и пациенты тех реабилитационных центров, с которыми мне приходится сотрудничать. Количество этих людей по-прежнему очень велико. К сожалению, там нет никого даже 40 лет. То есть все ушедшие вот из этой папки – это люди до 40. Наркозависимые, алкоголики, да, те люди, которые не считали себя ни алкоголиками, ни наркоманами, но ушедшие в результате тех или иных употреблений. И это очень хорошо работает, потому что это живое, это конкретное, это не какая-то информация, взятая из интернета, это не просто картинки, это те истории, которые я осознал, которые я пережил, прошел лично. То есть я знаю каждого из этих людей, поэтому конкретные рассказы о них, они действительно очень задевают, трогают и позволяют добиться необходимого эмоционального отклика.
Вы когда встречаетесь, общаетесь о всех видах зависимого поведения и зависимостях, или какие-то тематические встречи бывают?
Ну, так как, знаете, есть такое, невозможно впихнуть невпихуемое. То есть мы, конечно, не можем в рамках одного мероприятия обсудить все. Поэтому чаще всего мы выбираем какую-то конкретную тему. Чаще всего не мы выбираем, а выбирают педагоги или выбирает та аудитория, в которую мы направляемся. В рамках вопроса зависимого поведения очень много сопутствующих тем. Вот, например, завтра у меня будет мероприятие в Российской гвардии, которое обозначено как употребление алкоголя и дорожно-транспортные происшествия. То есть вот у них сегодня это направление их интересует. Значит, очень часто мы говорим, например, о компьютерной зависимости. Сегодня это тоже очень важный запрос. Вот никотинсодержащие изделия, как изделия, через которые вовлекается в наркозависимость в самом раннем возрасте у нас сегодня, к сожалению, молодежь. И чаще всего мы берем такую тематику, да, и в рамках этой темы проводим, если это школьная образовательная среда, то урок, если это студенчество, СУЗы, ВУЗы, то пару, да, то есть это полтора часа ведения такой работы. У нас есть видеоматериал под каждую конкретную тематику, и мы с этой темой стараемся полностью за время нам отведенное эту тему разобрать.
Давайте чуть подробнее поговорим про компьютерную зависимость, потому что я думаю, что это касается сейчас всех, не только детей, но и нас, взрослых. Как определить эту зависимость? Вот давайте мы нашим телезрителям подскажем. И что с этим делать, если работа у нас теперь вся связана с компьютерами и с зависимостью от них?
Ну, в первую очередь, не будем путать работу и зависимость, потому что работа есть работа, и прекрасно все осознают, что сегодня без компьютера современному человеку, к сожалению, никуда. Точно так же, как у нас сегодня у каждого в кармане лежит маленький компьютер с массой, значит, различных приложений, которые необходимы человеку. Зависимость здесь начинается тогда, когда у человека возникают действительно серьезные социальные или личностные отклонения. Да, можно заметить это по потерям времени. То есть тут много направлений. Да, зависимостью стала заниматься Кимберли Янг в 96 году. Насколько я помню, интернет-зависимость, да, даже термин сформулировала именно она. И первые научные работы на эту тему тоже под ее авторством. Поэтому что произошло дальше? Да, ну, мы знаем, что с 96 года здесь колоссальный скачок. И проблема повреждений, и поражений сегодня психиатры всего мира. Да? Если я не ошибаюсь, а я, скорее всего, не ошибаюсь, F63 – это международный классификатор болезней, гемблинг или лудомания. Это вот все, что связано с компьютерными, игровыми зависимостями. А надо понимать, что это очень большой пласт. То есть это не только игры, например, это так называемый там компульсивный интернет-серфинг, да, когда человек просто заходит и бесцельно шарит по интернету, понимая через час, два, три, что он заходил туда совсем не за тем. И очень часто у нас таких количество повреждений, да, начиная от времени, проводимого в интернете, кончая вполне серьезными психическими расстройствами. И такие случаи тоже наблюдаются, и количество их нарастает. Поэтому и запрос большой. У нас есть программа, которая называется «Путь героя». Мы сняли фильм, который называется «Путь героя». Я написал туда песню, тоже с одноименным названием. И мы приводим молодежь, в первую очередь, конечно, вот в данном случае направлено на них. Мы приводим к мысли о том, что помимо виртуального мира есть мир реальный. И все наши подвиги, все наши успехи и достижения, мы должны добиваться их в реальном мире. Потому что если человек добивается этого в виртуальном, то здесь он по-прежнему остается тем, кем и был. И наша задача – дать молодым людям понимание того, что личностный рост, да, какое-то развитие, оно возможно только здесь, в реальной жизни, как и общение. Но, к сожалению, у нас огромное количество людей, которые все больше уходят в виртуальные миры и пространства, и уже оттуда, как и наркозависимые, не возвращаются. Как сформулировал главный нарколог страны Евгений Алексеевич Брюн, есть психоактивные вещества, а есть психоактивные действия. И вот все, что касается интернет-зависимости, это и есть психоактивные действия. Они действительно сегодня очень опасны.
Вот нас смотрят мамы, бабушки, которые не знают, как совладать со своими детьми и внуками, как с ними просто не разговаривают, когда детям говоришь, что отложи телефон, перестань играть. Ну, в лучшем случае можно услышать, ты совсем устарел, значит, что я буду тебя слушать, у меня весь класс играет в эту игру, как я могу не играть? Это же тоже вот созависимость такая возникает еще из своего окружения детского. И что делать родителям, чтобы не растерять свой авторитет и сохранить отношения с детьми, и все-таки добиться каких-то целей, как-то контролировать этот процесс?
Ну, тут опять не только родителям, тут делать нужно всем. Из личного опыта есть одна замечательная школа в Долгопрудном, где безопасность возглавляет бывший офицер, в общем, очень хороший специалист. Несколько раз мы в нашей работе с ним сталкивались, не сталкивались, а взаимодействовали. Вот. Он, наверное, первый вот просто из тех педагогов, с кем приходилось общаться, а я, поверьте, в год там сотни школ, да, различных, с которыми мне удается наладить взаимодействие. Я такого не видел нигде. Вот это было у него, это было его ноу-хау, сейчас уже есть в разных местах. То есть он взял молоток, доски, сколотил маленький ящичек. И дети, которые приходили на урок, я так понимаю, он с ними об этом договорился предварительно, а в этот ящичек, знаете, как такие, значит, ячейки, складывали свои мобильные телефоны. Поэтому у него проблем с поведением, с дисциплиной, с отвлечением внимания на уроках никогда не было. Если мы говорим о работе с зависимыми и с компьютерной зависимостью, то это все-таки изначально система ограничений. Система ограничений, которая должна вводиться совместными усилиями и педагогов, и родителей, и дома ограничения по времени. Но святое место пусто не бывает. Нельзя что-то отобрать и оставить пустоту. Необходимо замещать это другими вещами. То есть, если вы забираете у ребенка возможность находиться в компьютере, да, возможность играть, вы должны что-то ему предложить взамен. То есть, пусть это будет ваша с ним игра, пусть это будут занятия спортом, пусть это будет музыка, язык, что угодно. Какое-то позитивное направление, которое даже уборка дома. Понятно, что это не взаимозаменяемые вещи, то есть вот здесь у него была интересная игра, а здесь ему дали веник. Нет, вопрос в том, что вот это взаимодействие, оно должно быть таким же равноправным. То есть ребенок должен понимать, что и вы готовы от чего-то отказаться ради него. И таким образом, втягивая ребенка в это взаимодействие, безусловно, без какого-то насилия, потому что к чему это приведет? Мы прекрасно знаем, у нас есть эпизоды, когда, значит, дети, у которых родители, бабушки, дедушки пытались отнимать гаджеты, агрессивно реагировали, даже наносили им какие-то травмы. Не хотелось бы такого. То есть надо понимать, что человек зависимый – это действительно очень серьезно. Вот есть понятие обсессивно-компульсивного синдрома, то есть непреодолимого влечения. Да, в таком случае нельзя отнимать у человека, да, вот какие-то вещества – или в данном случае предметы, от которых он зависим. Необходимо другими методами работать, через определенную подмену. Да, то есть мы забираем что-то и что-то даем. И, безусловно, здесь большой пласт работы. И для специалистов в том числе, потому что количество сегодня людей, которые обращаются. И не надо думать, что это что-то легкое и поверхностное. Я могу сказать из личной практики, это вот, не буду называть часть Российской гвардии, самоубийство офицера, который пострадал в результате зависимости вот от игр, ставок, тотализаторов. Это человек, который накопил огромное количество долгов для всей своей семьи в результате непродуманной вот такой игры, постоянной действительно зависимости. Семья расплатилась, собрав какую-то сумму денег, вручив эти деньги ему с тем, чтобы он погасил свои долги, он снова эти деньги поставил, поняв, что выхода нет, он застрелился прямо на рабочем месте. Я видел фотографии, вот, печальное действительно зрелище. То есть это приводит к серьезным трагическим последствиям. Поэтому мы опять говорим о профилактике. Не нужно дожидаться этих последствий, нужно профилактировать, нужно предупреждать.
Раз вы заговорили о профилактике, в том числе среди военнослужащих, как проходит работа с ними? Потому что, наверное, все-таки сложное вывести на диалог.
Нет. Мне нет. Мне, честно, нет. Работа с военнослужащими имеет свои особенности. Особенно, когда в нее вмешиваются старшие офицеры. То есть был эпизод в одной части, когда замполит вышел, предваряя мою лекцию. А моя лекция – это всегда диалог. Это не лекция, это всегда диалог, полилог. Мы всегда общаемся со многими людьми. Неважно, какая аудитория. Я могу привести человека с последнего ряда, даже если там рядов 20, и могу общаться со всеми. Я задаю вопросы, жду на них ответы. И была аудитория, когда замполит, я так понимаю, что авторитетный, конечно, судя по голосу, он вышел, предваряя мою лекцию, встал перед залом и громким голосом, я даже сейчас не воспроизведу это его, значит, командным, значит, с использованием ненормативной лексики, потребовал от солдат, значит, полного послушания, внимания и тишины, и, значит, пообещал им, значит, жесткие меры воздействия, если вдруг кто-то будет мне мешать. Поэтому на все мои вопросы, на все мои предложения к взаимодействию я слышал в ответ только «никак нет, так точно, никак нет, так точно». Очень устал, если честно, от такой работы. А обычно мы налаживаем с ребятами взаимодействие, потому что надо понимать, что это такие же дети, это вчерашние старшеклассники. Очень часто, если мы говорим про солдат контрактной службы или солдат-срочников, это молодые ребята, у которых есть очень серьезный запрос на введение подобной работы. Они осознают эту проблематику. Очень многие из них, к сожалению, являются зависимыми от табачных изделий, никотинсодержащих, от алкоголя. Очень многие видят эти повреждения и поражения. Эта программа родилась не на пустом месте. В Министерстве обороны подписано министром обороны 2 приказа о взаимодействии профилактическом с нашей организацией. Мы ведем эту работу на очень хорошем уровне, и наша задача вести ее дальше, сокращать эти потери. И когда получаем обратную связь, позитивную, очень интересно, вот командир одной из дивизий Министерства обороны позвонил после проведения ряда мероприятий по никотинсодержащим изделиям в его части, сказал: Олег Олегович, хочу дать вам обратную связь, вот очень важно вам рассказать. Я говорю, будьте любезны, пожалуйста, мне всегда интересно. Он сказал, на моем пути от, значит, столовой до штаба находится курилка. И вот я вам докладываю, что после проведения ваших лекций, я уже вторую неделю хожу, я не могу сказать, что там совсем нет людей, но я вижу, что она опустела. То есть там еще кто-то есть, но их стало точно меньше. И вот это очень позитивная обратная связь. Это то, ради чего действительно стоит работать.
Хорошо, давайте мы подскажем нашим телезрителям те аргументы, которые они могут привести своим близким, которые курят. Ну, мы сейчас не говорим даже про наркотики, не говорим про алкогольную зависимость, а вот курят. Ну, казалось бы, что здесь такого? И когда кто-то кому-то что-то говорит, да даже в доме многоквартирном, когда кто-то курит на лестнице там, или где-то еще, что касается других людей, на все замечания человек говорит, это мое личное дело, зачем вы, так сказать, лезете ко мне, что хочу, то и делаю. Ну, ладно, бог с ним, с соседями, а если это близкие люди?
У меня есть, я вот в рамках наших прошлых бесед, может быть, уже касался этой истории, ко мне обратилась девочка вот с вопросом, каким образом ей повлиять на своего папу, который категорически не желал прислушиваться к ней и продолжал курить в машине. Когда встречался с ней, вот он не живет, папа с ними, встречался с девочкой в рамках краткосрочных там, свиданий выходного дня, она садилась к нему в машину, он постоянно закуривал. Девочка со слезами на глазах после мероприятия, где мы касаемся и вреда употребления никотиносодержащих, девочка пришла плача и рассказывала вот такую историю. Папа не хочет отказываться. Я как профессиональный психолог посоветовал ей метод работы с папой, который помог. Метод заключался в следующем. Я предложил ей купить респиратор хозяйственный. Это еще было до пандемии, поэтому в респираторах и в масках людей по улицам не ходило. Я предложил ей купить респиратор. И когда папа в следующий раз закурит в машине, открывать окно, одевать респиратор и голову в окно. Через какое-то время я снова работал в этой аудитории. Девочка подошла уже радостная, довольная, сказала: «Вы знаете, помогло, очень хорошо помогло, папа перестал курить в машине, правда, выслушал много от других автолюбителей, потому что представить себе картину, когда машина едет, в ней курит папа, а девочка, значит, в респираторе голову в окно высунула, это еще, повторю, до пандемии, да, то есть это комично достаточно, но тем не менее, надо понимать, что у нас очень многие люди, если мы берем курильщиков, кто такие курильщики? Это зависимые люди, это точно такие же наркозависимые. Да, если у нас табак пока находится в легальном поле, то все равно содержащееся в табаке никотин, наркотическое вещество, оно вызывает зависимость. Работать с такими людьми действительно сложно. Надо понимать, что аддиктогенный потенциал табака, он выше, чем у многих известных наркотиков. Например, выше, чем у героина. Вот. И работать с людьми при отказе от табачной зависимости, я могу сказать, что я очень много взаимодействую с различными реабилитационными центрами. Многим наркозависимым проще отказаться от употребления наркотика, нежели от употребления табака. И это большая сложность. Поэтому здесь тоже не получится подойти к человеку и сказать, что прекрати, и он прекратит. Хотя, еще раз, очень часто действительно и голос разума тоже, да, когда дети, родители, близкие обращаются и аргументированно доказывают и рассказывают, почему они просят, почему они хотели бы жить на свежем воздухе. У нас очень много роликов, фильмов, где содержится информация о пассивном курении, о таком понятии, как третий дым, то есть позднее отравление никотинсодержащими. И когда человек действительно осознает, очень часто бывает, он меняет свое поведение. К сожалению, не всегда.
Давайте поговорим о роликах. Их очень много за эти годы, наверное, было сделано. Какой подход? Обычно мы видим ролики, ну, пугающие, назовем это так. Все ли ролики ваши такие, или есть какая-то позитивная повестка?
У нас не такие. У нас все не такие. Я бы сказал так. Почему? Дело в том, что пугать неэффективно. Да, это не мое мнение. Если мы возьмем еще какие-то фрейдовские построения, древние, как сама психология, то есть механизм под названием вытеснение. Механизм психики вытеснения. То есть пугающая информация, она вытесняется человеком на периферию сознания. То есть человек не может ходить вечно напуганным. Если вы напугали человека, и через какое-то время, это как вот картинки устрашающие на пачках, они работают? Да, работают. А насколько эффективно? Не настолько, насколько мы изначально думали. Так и здесь. Когда-то, это тоже процесс какой-то эволюции, когда-то я тоже думал, что стоит, да, действительно страшную информацию, пугающую. Это не работает, к сожалению. Работает другой подход, когда ты предлагаешь человеку подумать самому, когда ты предлагаешь человеку определенные аргументы, определенные факты, которые позволяют ему сделать выводы. Я к этому всегда подвожу свою аудиторию. То есть мы заканчиваем всегда одинаково. Я объясняю ребятам, что никто не сможет сделать выбор за них. Никто не сможет прожить свою жизнь за них. И выводы конечные все равно остаются за ними. Просто совокупно из той информации, которую я до них доношу, они всегда делают однозначный вывод. мы не можем давать детям двойных толкований. То есть мы не можем дать им каких-то сомнений. Это важнейшая часть нашей работы. Вот и когда мы говорим о дорожно-транспортных происшествиях, мы же четко понимаем, что есть красный свет, а есть зеленый. Вот зеленый – это возможно, а красный – это запрещено. Но есть желтый свет, который как бы очень многих приводит к авариям, к дорожно-транспортным происшествиям. Почему? Потому что он такой нейтральный какой. Он и не зеленый, он и не красный. Он вроде приготовится. Можно бежать, нельзя, можно ехать, нельзя. Я знаю огромное количество людей, которые пострадали в результате вот этого желтого света. Вот что касается профилактики зависимости, никакого зеленого и никакого желтого цветов там быть не может. Там есть однозначный красный цвет, который горит, показывая детям, что это конкретно запрещено, это опасно, это травмирующе. И что мы можем предложить? Мы можем предложить формирование трезвого, здорового, нормального поведения. Трезвость как норма, не как компромисс, не как какое-то условие, а трезвость как нормальное поведение. И абсолютный запрет на любые пробы, потому что любая проба наркотических веществ – это всегда, а сегодня особенно, это опасность не только зависимости, но и мгновенного поражения токсического структуры работы головного мозга. И это диагноз, к сожалению, который сегодняшние врачи и наркологи диагностируют как инкурабельный пациент, то есть безвозвратный, да, неизлечимо больной. Понятие «бывший наркоман» у нас по сей день во всей мировой медицине не существует.
Спасибо огромное за этот разговор.
Вам большое спасибо за приглашение.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.